Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 612 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор программы Николай Бурчук. Неделя Мытаря и Фарисея подходит к концу, первая приуготовительная седмица к Святому Великому Посту. Сегодняшний час откроет проповедь смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера «В неделю Мытаря и Фарисея». Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, посвященного эпистолярному наследию выдающегося старца и духовника архимандрита Тихона Агрикова в схиме Пантелеимона. Завершит час литературная страничка. Екатерина Краснобаева продолжает знакомить вас со страницами повести Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Нашу программу открывает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Илии, в неделю мытаря и фарисея.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, фарисейский, кто живет, церкви далече бывает, Христос бо внутрь о смирении приемлемый. Как сказано, дорогие братья и сестры, фарисей и мытар вместе пришли в храм Божий помолиться, но вынесли из храма не одинаковый плод молитвы. Мытар пошел в свой дом более оправданный Богом, чем фарисей. Чем же заслужил оправдание великий грешник, сборщик податей? Мытар своим великим смирением и глубоким осознанием своей греховности, почему и не счел себя достойным подойти поближе к святому месту, своим благоговейным вниманием к молитве, так что не смел даже поднять глаз на небо, но весь погрузился в себя, чтобы припомнить все худое, что он сделал или помыслил. Он заслужил оправдание своим сокрушением в грехах. Он ударял себя в грудь от сильного волнения, печали и скорби, как тяжело оскорбивший благость и величие Божие. Кроме своей души, кроме своей греховной жизни, он не видел ничего и никого. И Господь услышал смиренные вопли раскаянного сердца грешника и простил ему. А фарисей же не находил причины к покаянию и ощущению сердечного сокрушения. Напротив, он даже был доволен собой. Он знал за собой пост, подаяние милостынь, но не видел тех пороков, которые видел в других и в которых осуждал других. Он перечисляет явные согрешения, которые видимы всеми, но о душевных страстях, гордости, лукавстве, ненависти, зависти, лицемерии он не говорит ни слова, а они-то и составляют фарисея, они-то омрачают, убивают душу и делают ее неспособной к покаянию, они-то уничтожают любовь к ближнему и рождают исполненный холода, гордыни, ненависти, соблазн. Тщеславный фарисей думает благодарить Бога за свои добрые дела, но Господь отвращается от него и произносит против него строгий приговор. «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет». Когда фарисейство усилится и созреет, овладеет душой, то плоды его ужасны. Фарисеи осмелились похулить Святого Духа. Они осмелились назвать Сына Божия беснующимся. Они позволили себе утверждать, что воплотившийся Бог, пришедший на землю Спаситель, опасен для общественного благосостояния. И для чего все эти были вымыслы? Для того, чтобы под прикрытием показной справедливости насытить свою ненасытимую злобью кровью, принести кровь в жертву зависти и тщеславию, чтобы совершить богоубийство. Фарисейство – страшный яд, ужасный душевный недуг. Вот почему, дорогие братья и сестры, Господь в своем Евангелии изрек нам много заповедей, которыми уничтожаются самые начала, на которых зиждется, основывается фарисейство. «Берегитесь», — сказал Спаситель, — «закваски фарисейской». Святый Евангелист Матфей объясняет, что закваской фарисейской Господь назвал учение фарисеев, а святый Лука подразумевает под этим словами лицемерие их. Это одно и то же. Из лицемерного поведения возникает образ мыслей и учение фарисейское. И наоборот, учение фарисейское воспитывает лицемера, для которого никакой грех не страшен, никакая добродетель не уважительная. Он надеется и прикрыть всякий грех, извинить, оправдать его и заменить всякую добродетель притворством. Спаситель преподал нам, ученикам своим, поведение прямое, искреннее, утвержденное на святой мудрости, а не оправдываемым лукавством, поведение, в котором должны светиться чистая добродетель, небесной своей красотой привлекать взоры и сердца людей. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Фарисеи, напротив того, желали лишь казаться праведными, заботились только о том, чтобы выставить и выставлять себя слугами Бога перед обществом людей, перед массой, обычно мало разборчивой. Господь запрещает такое поведение. «Вы выказываете, — говорит Он, — себя праведными перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Спаситель не дает ученикам своим никакой пищи для тщеславия. Он хочет, чтобы наше сердце было чисто от всякого кумира. Господь заповедует совершать милостыню, пост, молитву, все добрые дела в тайне. Наши добрые дела должны быть скрыты не только от людей, но и от нас самих, чтобы не только люди не растлевали наших душ похвалами, но и самое сердце наше не льстило нам и не прелюбодействовало, нарушая святой союз со святым смирением. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Этого мало. Господь повелевает отвергнуться себя и идти за Ним путем узким, путем страданий и креста. Кто не берет креста своего и следует за Мною, говорит Он, тот не достоит Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. Главный отличительный признак лицемера — первая стрела, которую выпускает он на ближнего, это соблазн, и вытекающее из соблазна осуждение ближнего. Соблазн — болезненный взгляд на немощи ближнего, при котором эти немощи разрастаются до необъятной уродливой величины. Соблазн — это исчадие самолюбия, вселяющегося в душу чуждую любви к людям и правильной любви даже к самому себе. Господь уподобляет этот недуг бревну, в сравнении с которым всякое явное согрешение ближнего — только сучок. «Не судите, да не судимы будете, — говорит Он, — ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такою и вам будут мерить. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Надо с усилием отвлекать себя от осуждения людей, ограждаясь от него страхом Божиим и смирением, чтобы ослабить и с Божьей помощью совершенно искоренить из сердца своего соблазна ближнего. Надо при свете Евангелия углубляться в себя, наблюдать за своими немощами, исследовать свои греховные стремления, движения и состояния, когда собственный грех привлечет к себе наши взоры, нам некогда будет наблюдать за недостатками ближних, замечать их. Тогда все ближние покажутся нам прекрасными, святыми, тогда каждый из нас признает себя величайшим единственным грешником в мире. Тогда широко отверзутся для нас врата истинного, действительного покаяния, такого покаяния, какое принес мытарь-грешник. Преподобный Пимен Великий говорил, «Мы и наши братья, как бы две картины. Если человек, смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем он видит совершенство. Если сам себя кажется совершенным, то, сравнивая с собою брата, находит его худшим. Величайшие угодники Божии особенно заботились узреть, увидеть себя грешными и столь грешными, чтобы согрешения ближних, явные и великие, казались им ничтожными, извинительными. Преподобный Сисой сказал Ави Ору, «Дай мне наставление, Отче, а имеешь ли ты ко мне доверие?» Спросил его Ава Ор. «Имею», — отвечал Сисой. «Пойди же», — сказал ему Ава Ор, «и делай то, что делаю я». «В чем состоит твое дело, не отец?» Спросил его Ава Сисой. «Старец Ор», — отвечал, «я вижу себя хуже всех людей». Итак, дорогие братья и сестры, будем стараться внимать себе, никого не осуждать и не уничижать, а только себя. Научимся смиренной молитве и покаянии у мытаря. Смирение сделало праведным великого грешника. Он не давал милостыни, он не постился, не имел добрых дел и даже не потратил много времени на покаяние. Но одним уничижением себя он стяжал праведность и удостоился Царства Небесного, который да получим и мы все по благости человеку любви Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.
Вы слушали проповедь в неделю мытаря и фарисея, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Ильи Рейзмера. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Пишет своим духовным чадом» архимандрит Тихон Агриков.
Призывает к терпению. Что часто встречается в нашей жизни? Мало терпения, а то и полное отсутствие его. Мы больше всего настаиваем на своем. Любим, когда нас слушают и не говорят ничего против. В эти минуты мы кажемся милыми, приятными, доступными, общительными, короче, благочестивыми. Но стоит кому-либо возразить нам и даже просто не согласиться с нами, как сразу же, словно порох от дыма, мы вспыхиваем и меняемся. Порой до неузнаваемости, до противоположного состояния. Все наше благородство смывается в считанные минуты и даже секунды. Как мы выглядим при такой перемене, лучше не говорить. Можно только заметить, что смешно, если бы не было грустно-грустно. И такое наше поведение случается не только на работе, в пути, по дороге на работу, но и дома, в среде своей семьи. В чем? Где причина такого хамелеонства? Ответят: в невоспитанности. Но если так называемый воспитанный человек не имеет терпения, то какая ему цена? И можно ли его называть воспитанным? Значит, в центре стоит терпение и терпение. Батюшка немного говорит о терпении, но довольно часто касается его. А главное, глубоко духовно. Нельзя впадать в уныние, ибо оно ведет к самому страшному последствию, к отчаянию. Но, увы, оно пытается настигнуть не только простых смертных, но и людей, духовно устроенных. Средство к отсечению его – терпение. Повторяю, и батюшка в вопросо-ответной форме, что придает живость, пишет: «Унываешь? И я. Страдаешь? И я. Немощствуешь? И я. Потерпишь? И я». Духовной язвой становится домашнее разделение. И опять-таки лучшее лекарство – терпение. Домашнее разделение – язва нашего времени. Но не расстраивайся, будь благодушным и уповай на силу Божию. Потерпишь нападение своих – спасешь их. Не будешь терпеть — потеряешь навеки. Но я верю, что они Господом будут обращены ради тебя. Терпеть нелегко, но и плод терпения велик. Нелегко бывает совершить даже грех. Например, сколько требуется изобретательности, тщательной подготовки, слежки разбойнику, чтобы совершить свое злое дело. А плод какой? Постоянный страх и ожидание наказания. И само воздаяние. Терпение же ведет нас к вечной радости, к вечному свету, к спасению. Отец Тихон это видел и звал к терпению. Тяжел твой крест, но потерпи, родная, этим мы только и спасаемся. Трудно терпеть несправедливость и неблагодарность. Ой, как трудно! А вот Господь сколько терпит нашего невежества. Потерпи и ты, милая, своих знаменитых соседей. Это ведь крест, и крест спасительный очень. В инстанциях защиты не ищите, ее нет там. Они сами все беззащитные. Грех опутал их, как осьминог. Полагайтесь на одного Бога. Терпи, родная, в нашей настоящей духовной жизни есть нечто крестное, голгофское, апокалипсическое. Господь сказал, претерпевый до конца спасется. И Паки повторяет, по-отцовски увещает, претерпевый до конца спасется. Потерпи еще капельку. Господь видит наши слезы и горькие воздыхания. Ты уж, родная, потерпи еще. Мир Божий тебе и терпение. Что? Кончилось терпение то? О Боже, помоги нам. Размышляет. Нет такого человека на нашей маленькой, одновременно и большой планете, который бы ни о чем не думал, не размышлял. Один размышляет о земном, другой о небесном, третий, и чем ближе к небу его мысль, тем она светлее, ибо там вечный свет, которому наша душа уже по свойству своей природы, по свойству своего существа стремится. Если такое стремление ослаблено, а тем более если оно вовсе отсутствует, человеку с такой душой можно только посочувствовать, можно только пожалеть его. Несчастен он и здесь, на земле, и там горе не ждет его радость. Да, только Церковь, единая, святая, соборная и апостольская, получила от Бога силу, возможность возгласить молитву о всех, с надеждой для них мира, ослабления, то есть прощения, и даже свободы. Батюшка размышляет по разным темам, суждения по которым нужно христианину, да и другим, как определение, помогающее ему взглянуть еще раз на свои поступки и сделать правильный, спасительный выбор. Он видит трудности земного пути, но в них же усматривает особое попечение Божие, любовь Божию. Сколько у тебя скорбей и страданий, но как светел твой путь, как крепко возлюбил тебя Господь. Нарушился внутренний мир. Что делать? Волнуешься? Да, трудно. Но, детка родная, так судил нам Господь. Лучше надеяться, чем тревожиться. Величайшим подвигом отец Тихон считает уход за больным. Нет труднее подвига, как ухаживать за больным, и нет его выше, потому что, служа больному, мы служим самому Христу. Важны и мысли батюшки о покаянии. В них сыжется указание на его образ. «Исповедуйся, грех говори Господу, Он истинный пастырь души твоей». Исповедь – не выпытывание, а покаяние. Сам Господь наш Иисус Христос принимает твое покаяние, и когда оно затруднительно, тогда Он чище прощает душу. Заботиться, чтобы жили по-христиански, по-божьи. Описывая жизнь по-божьи, всякий автор касается лишь отдельных ее сторон, ибо она широка и глубока, неисчерпаема. Батюшка также в своих кратких наставлениях говорит лишь о том, что прежде всего нужно было для его духовных чад, для их спасения. Это постоянно читать Слово Божие, заботиться детям о родителях, стяжать смирение, хранить целомудрие, молиться, стать послушным и разумно беречь послушание, соблюдать пост, верить в промысл Божий. Слушаем батюшку. Постоянно читать Слово Божие. Больше читай Слово Божие, Святое Евангелие. Оно и успокоит, и утешит, и даже исцелит, и введет в вечную жизнь. Заботиться детям о родителях. За уход за родителями Господь простит многие наши грехи, да еще и награду даст. Стяжать смирение. Смиряйся до зла пред всеми, и Господь простит все твои грехи и немощи. Страсти убивай смирением и плачем. Хранить целомудрие. Храни себя от сладострастного змея больше всего. И если он тебя устрелит, не унывай, а снова карабкайся на высоту целомудрия. И так до самой смерти. Да-да, ты невеста Божия, потому хранися от пакостей, они унижают и приводят к смерти. Молиться, стать послушным и разумно беречь послушание. Послушание то Господь дает себе, ведь как оно спасительно, ценно пред Богом и людьми. Однако будь умеренно послушании. Все делай по силе и во славу Божию. Успех дела зависит только от помощи Божией. Сами мы – ничто. Соблюдать пост, работай с Богом, куда пришла. Святой пост старайся исполнять, насколько возможно. Если совсем нельзя избежать, то поешь скоромно, не досыта. Вот и будет пост. Не суетись, не рвись, все делай тихонько и с молитвой. Блюди чистоту тела и души. Время поста требует исправления, а ты все киснешь. Маму оскорбляешь, ленишься молиться. Верить в промысл Божий. Господь печется о всех нас с любовью и неусыпно. Только мы ленивые и неблагодарные. Прости нас, Боже, и помилуй. Ипаки, как бы завершая свои наставления, батюшка пишет: «Не осуждай других, храни чистоту и смирение. Искушение неси терпеливо и благодарно. Делай все не спеша, не ожидая похвал. Напротив, неприятностей и трудностей. Это будет подлинная награда вашим трудам здесь. Наипаче там, у престола Божия, на небесах. Живи по-божьи и по-христиански. Благодать с тобой. Аминь».
Продолжение авторского цикла по епистолярному наследию архимандрита Тихона Агрикова в схеме Пантелеймона слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу передачу завершает литературная страничка. Вместе с вами, дорогие слушатели, мы приобщаемся к страницам автобиографической повести Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Читает Екатерина Краснобаева.
Еликонида Федоровна Зенкова. «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Зависть к святому евангелисту Иоанну Богослову и мученикам. Наша мама верила в Бога, но как-то непричастна была к духу православия. Ей вообще все заграничное нравилось больше. Верно, оттого и вера заграничная больше нравилась. Она не любила иконы святых угодников, и поэтому у нас всегда были иконочки только Спасителя и Божией Матери. Она говорила, что святые угодники — это люди. Так зачем им молиться? Помню, что тоже все воспринимала от мамы до самых дней юности. Когда покойный нынче батюшка Борис Николаевский, мой первый духовник, последовательно в проповедях целую зиму рассказывал о православной вере по книге покойного патриарха Сергия, я поняла ошибку мамы, а сама всей душой полюбила православие. В то время, когда умер брат Туар, мама всей душой стремилась к храму, стала близкой к священнослужителям. Это были времена церковного раскола. На Большой Спасской, ныне проспект Непокоренных, стояли рядом две церкви. Одна была зимняя, другая летняя, без отопления. Большая летняя стала Сергиевской, маленькая — Иосифской. В Иосифской церкви мама попала на собрание двадцатки. Это собрание решило участь маминых взглядов на духовенство и на всю дальнейшую жизнь. В Иосифскую церковь она больше ногой не вступала, ходила в Сергиевскую. Потом, когда Сергиевскую церковь закрыли, она ездила в город в Преображенский собор. А бабушка наша, мамина мать, так до смерти ходила в Иосифскую церковь, которую не закрывали до реконструкции города в 1960-е годы. Тогда ее сломали. В послевоенное время уже не было раскола. Она была просто такой же, как и все церкви России. Дома мама нам, детям, рассказывала про святого евангелиста Иоанна Богослова, как он, совсем юным, 15 лет, ушел за Христом. Я разглядывала книжку «Мамин закон Божий для начальных школ». Все глядела на Иоанна Богослова, который был нарисован как тетенька с длинными волосами и без бороды. Он мне очень нравился. В тайне души я завидовала ему и все жалела, что теперь Христос на земле не живет. А если бы жил, вот бы я доросла бы до 15 лет и пошла бы за ним. Мама еще рассказывала о мучениках, как они умирали за Христа. И тоже мне было так завидно. Я только слушала и ничего маме не говорила, а сама думала, ну как теперь все плохо на земле? Почему теперь нет Христа, и нельзя за Него умереть? Смерть казалась совсем не страшной. Куриная хозяйка. От мамы мы многому научились. Она всегда работала и пела. Меня с 4 лет заставляли помогать сажать картошку, складывать колотые дрова, когда папа колол их, полоть с папой овощные грядки. Но то еще была работа рядом со старшими. Когда же мне исполнилось 6 лет, мне поручили кур. Уже совсем самостоятельно ходить за ними. Я утром кормила их, ловила, проверяла, какие из них с яичком, запирала их в клетку, убирала вечером яички из гнезд, усаживала кур на ночь на нашест и запирала курятник. Весной, когда вылуплялись цыплята, мы с сестрой делили их пополам и каждому имя давали. Лохматятка, Бледночка, Генерал, Веер, Карька и так далее. Некоторые цыпки болели и умирали, и мы по ним плакали. У нас было и кладбище за садом, где хоронили подбитого скворца, дрозда или цыпку, или умершую пчелку. Всех было жалко. И потихоньку мы над ними «Отче наш» читали, хотя мама этого не велела, называя это кощунством. Особенно было горько, когда выводилось много петухов. За лето мы так к ним привыкали, любили их, а осенью папа их резал в суп. Этот суп совсем есть не хотелось. Да еще мама прочитала нам книгу, где было написано, как у коров и телят слезки текут, когда их ведут на бойню. Было так всех жалко, и очень хотелось совсем не есть больше мяса. Спустя 2 года, когда мне исполнилось 8 лет, и я пошла в школу в 1 класс, решила, что я уже совсем большая, и отказалась есть мясо. Помню, как мама меня заставляла есть рис с мясом. Раньше это было любимое мое кушанье. А тут я все плакала, роняя слезы прямо в тарелку, выбирала рисинки, отодвигая кусочки мяса, и говорила: «Не буду, не буду, невкусно». Мама больше заставлять не стала. Стало у нас в семье 2 лагеря. Папа, брат и Ника ели мясное, а мама и я не ели. Но так было только 2 года. Когда мне исполнилось 10 лет, а Нике 6, она тоже отказалась от мяса в самую Пасху, когда нужно было разговляться. И так наш лагерь увеличился. Петухов больше не резали, их живыми дарили соседям, кому потребуется петух. Мама общий обед для всех готовила вегетарианский, а папе и брату только дополнительно чего-нибудь мясного покупали, вроде колбасы, и все были довольны. Молитвенные правила. У мамы было принято, что мы никогда до молитвы утром и крошечки в рот не брали, а молились только тогда, когда мама печку истопит и завтрак приготовит, когда уже и кур накормит. Мы всегда ждали маму. Она придет, зажжет лампадочку. Тогда мы споем втроем: мама, Ника и я, «Отче наш», «Богородицу» 3 раза, «Кресту твоему поклоняемся, Владыка», потом «Тропарь общее воскресенье, прежде твоя страсть уверяя». Затем мама и я молчали, а Ника вслух читала: «К тебе, Владыка, человеколюбче, спаси, Господи, папочку, мамочку, Гуленьку, Елечку, Никочку и всех сродников». Вечером мы вместе не молились, а только каждый отдельно шепотом читал одну молитву ангелу-хранителю. Это было правило. Почему оно было такое? Круглый год такое. Мама просто так подобрала эти молитвы, чтобы мы могли петь их. Вербное воскресенье — детский праздник. Вот и пели мы тропарь этот тоже круглый год. В посту великом еще добавлялась молитва святого Ефрема Сирина с поклонами. А вот теперь приходит мне мысль, что не случайно это правило: «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Я видела первый сон, ясный, крест, и чувствовала, что люблю крест. Вся жизнь человека — крест. Только в нем не горе жизни, а глубокое счастье. Люблю молитву кресту твоему, люблю так, как словами невозможно объяснить. Тот, кто любит крест, поймет меня. Почему же потом пели мы тропарь общее воскресенье? Наверное, потому, что только через крест жизни можем мы, люди, яко отрацы победы знамя не носящие, войти в небесный Иерусалим. Мы тогда содержание этих молитв не понимали, просто привыкли так петь и читать, и никак не могли идти за стол без молитвы. Да и в сердце я ничего не чувствовала от слов этих молитв. Но зато внешняя сторона праздников не вдохновляла очень сильно. С рождением Ники мама стала редко ходить в храм. Брат тоже не ходил со мной в храм, как прежде. Те близкие церкви, где он прислуживал в алтаре, закрыли. В город он не ездил. мы все больше были дома. В Великом посту у мамы было принято поститься первую, четвертую и последнюю недели. Нас же совсем не заставляли поститься, а нам так хотелось. Помню, Нике было 3 года, а мне 7 лет, и мы сказали себе, что будем поститься страстную неделю. Мама разрешила. Мы с Никой радовались, помогали маме в уборке, вытирали пыль с листьев комнатных цветов, стирали всякие куклы и тряпки. Все это внешне доставляло тогда такую большую радость. С таким нетерпением ждали дня Святой Пасхи. В страстную субботу мама варила творог для Пасхи, позвала Нику, дала ей капельку творогу на кончике ложки попробовать, достаточно ли сахара в нем. Она попробовала и радостно прибежала ко мне. «Еля, какой мамочка вкусный творог сварила!» «Эх ты, дурочка!» — сказала я. «Постилась, постилась, да и разговелась прежде Пасхи». Мне никогда не забыть этих горьких детских слез. Ника так заплакала, что мама сама-то не пробовала творог, а ее обманула. Она плакала на всю квартиру, плакала горько, безутешно. Это было в канун Пасхи, а Нике было 3 года. К пасхальной заутренне я впервые попала в 6 лет. Очень просила, чтобы меня взяли с собой брат и папа, спала днем нарочно. Идти до церкви нужно было пешком 5 километров. Я шла, и мне казалось ночью, при свете электрических фонарей, что я такая большая, потому что к заутренне пасхальной иду. Потом, перед войной, нас никогда в Пасху в храм не брали. Ту церковь у круглого пруда закрыли. Ночью в Пасху ходила одна мама, ездила в город в Преображенский собор. Да и пробраться в храм было очень трудно. Оставшиеся незакрытыми храмы не вмещали людей. Нас брали в храм только вербную субботу вечером и Великий четверг, когда читали 12 Евангелий. Ника научилась читать с 3 лет. 5 лет она читала книги по 200-300 страниц. Прочитала маленькую книжечку «Закон Божий» и знала Ветхий Новый Завет гораздо лучше меня. Я читать была ленива. Когда-то мечтала, чтобы букварь мой сгорел, а когда выучилась читать, так мечтала, чтобы все книги погорели. Но это когда мне было 6. После я тоже любила читать. Великий четверг, при чтении 12 Евангелий, Ника всю службу со свечой по маленькой книжечке читала так усердно, что даже старушки, рядом стоящие, удивлялись. Мне же больше всего запечатлелось «Глас осьмый», — говорил дьякон, — «Аллилуйя!» И какое дивное, потрясающее душу «Аллилуйя!» наполняло весь храм. А потом «Егдославные ученицы», но я помнила только «Аллилуйя!» Другие слова мне трудно было разобрать. Это страстное «Аллилуйя!» потрясло мне всю душу. Я чувствовала что-то непонятное. Дрожь бежала по спине. Это дивное «Аллилуйя» потом, когда мне было уже 21 год, также опять наполнило собой весь храм. Такое же певучее, неземное. Оно вызвало мгновенно в душе моей отголоски детства. И вдруг за ним «Сижени грядет в полунощи». Теперь я уже ясно понимала слова. Я была не ребенок. Сердце радостно забилось. Хотелось плакать от радости. Еще больше хотелось любить Христа, отдаться служению Ему всем своим существом. Пишу эти строки и чувствую, что жизнь с самой первой минуты рождения до сей, последней, настоящей минуты, есть большое счастье во Христе и в Его животворящем кресте, ибо только крест несет жизнь настоящую, полную, совершенную. Любовь ко Христу ведет нас только на крест.
В исполнении Екатерины Краснобаевой прозвучали очередные страницы повести Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Продолжение в ближайшей передаче «Троицкое слово». Подошел к концу 612-й выпуск программы «Троицкое слово». Сегодня его украсили песнопения из архива Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв